Глава 10. Люди все еще не верили в золотоносную жилу. Когда Пламенный прибыл со своим тяжелым грузом муки в устье Клондайка, большое плато было по-прежнему пустынно и заброшено. Внизу, у самой реки, расположились лагерем вождь Исаак и его индейцы и занимались сушкой лососей. Еще несколько человек из старых обитателей Юкона устроили здесь стоянку. Закончив летние работы на реке Десятой Мили, они спустились вниз по Юкону, направляясь в Сёркл. Но на 60-й миле услышали о жилье и решили сделать привал и исследовать местность. Они как раз вернулись к своей лодке, когда Пламенный выгружал муку, и отчет их был самый пессимистический.
«Проклятое оленье пастбище!» — заявил один из них, длинный Джим Харни, остановившись, чтобы подуть в свою жестяную кружку с чаем. «Не связывайся с этим делом, Пламенный. Оно не стоит мыльного пузыря. Заварили его Харпер и Ледью, а Кармак служит приманкой. Слыханное ли дело копаться на оленьем пастбище?»
Пламенный сочувственно кивнул и задумался.
«А из вас никто не промыл золото?» — спросил он наконец. «Черта промывал!» — последовал негодующий ответ. «Думаешь, я вчера родился? Новички только и могут валять дурака на этом пастбище и наполнять сковороду грязью. Мне довольно было раз взглянуть. Утром мы уезжаем в Сёркл. Я никогда не верил в эту верхнюю страну. С меня хватит и истоков Тананау. Помни мои слова. Если придет большая жила, она появится в низовьях реки. А вот Джонни вбил столб двумя милями пониже этой заявки. Умнее ничего не мог придумать».
Джонни выглядел пристыженным.
«Я это только так, для потехи», — объяснил он. «Я бы отдал свое право за фунт табаку».
«По рукам», — быстро сказал Пламенный. «Но после не поднимай воя, когда я выручу за это 20 или 30 тысяч».
Джонни беззаботно усмехнулся.
«Эх, беда! И чего я не сделал заявки?» — жалобно пробормотал длинный Джим.
«Еще не поздно», — ответил Пламенный.
«Но туда и обратно 20 миль».
«Я поставлю за тебя разведочный столб», — предложил Пламенный. «А ты делай то же, что Джонни. Получи табак у Тима Логана. Он держит стойку в трактире «Кислое тесто» и даст его мне в долг. Потом зарегистрируй заявку на свое имя, переведи на меня, а бумаги передай Тиму».
«И я тоже», — подхватил третий ветеран Юкона. И за 3 фунта табаку Пламенный скупил 3 заявки на бонанзе в 500 футов каждая. Он мог сделать еще одну заявку на свое собственное имя, так как те были передаточными.
«Очень ты щедр на свой табак», — ухмыльнулся длинный Джим. «Фабрика, что ли, у тебя есть?»
«Нет». «Но у меня на руках козырь», — последовал ответ.
«И скажу вам, 3 фунта табаку за эти 3 заявки — дешевая цена».
Час спустя в лагерь прибыл Джо Ледью прямо с Бонанза Крик. Сначала он не заикался о жиле Кармака, затем скептически упомянул о ней и, наконец, предложил Пламенному $1000 за его долю в месте для города.
«Золото на стол?» — осведомился Пламенный.
«Конечно, вот оно». С этими словами Ледью вытащил свой мешок. Пламенный рассеянно его взвесил на руке, с тем же рассеянным видом развязал и высыпал немного золотого песку на ладонь. Он был темнее любого песка, какой ему приходилось видеть, за исключением кармакского. Он высыпал золото обратно, завязал мешок и вернул его обратно.
«Может, оно тебе нужнее, чем мне?»
«Нет, у меня еще много», — заверил его Ледью.
«А откуда оно?»
Пламенный задал вопрос с самым невинным видом. Оледью выслушал со стойкостью и невозмутимостью индейца. Но на одну секунду они заглянули в глаза друг другу, и в этот момент словно какой-то неосязаемый ток пробежал между ними, и Пламенному показалось, что он все же поймал нить и раскрыл какие-то тайные планы Ледью.
«Ты знаешь реку лучше меня», — продолжал Пламенный. «И если моя доля стоит, по твоему мнению, сотню долларов, так ведь она стоит сотню и для меня, хотя я этого места и не знаю».
«Я дам тебе 300», — с отчаянием предложил Ледью.
«Какая разница? Неважно, что я не знаю этого места. Оно стоит столько, сколько ты готов за него заплатить».
И тут Джо Ледью, пристыженный, должен был сдаться. Он увлек Пламенного подальше от лагеря и от людей и посвятил его в свою тайну.
«Жило здесь наверняка», — сказал он в заключении. «Я не промывал его ни в шлюзах, ни в люльке. Я просто сгреб его в этот мешок вчера на высоком берегу. Я говорю тебе, ты можешь вытрясти его у корней травы. А что делается на дне реки, этого я тебе и сказать не могу. Но жило большущее, уж это верно. Держи все в тайне и делай заявки. Золото рассеяно местами, но я ничуть не удивлюсь, если какие-нибудь из этих заявок поднимутся до 50 тысяч. Одна беда — золото рассеяно гнездами».
Прошел месяц, а на Бонанза Крик по-прежнему все было спокойно. Несколько человек поставили заявочные столбы, но почти вслед за этим уехали на 40-ю милю и в Сёркл. Те немногие, у которых хватило веры остаться, занялись постройкой бревенчатых хижин ввиду наступающей зимы. Кармак и его родственники-индейцы взялись за постройку шлюзов. Работа подвигалась медленно, так как готового материала у них под рукой не было, и приходилось пилить доски ручным способом в соседнем лесу. Дальше вниз по течению Бонанзы расположились четверо приехавшие с верховьев: Дэн МакГилвари, Дэйв МакКей, Дэв и Гарри Вок. Все они были молчаливы, никого не расспрашивали, не посвящали в свои планы. Они держались особняком. Пламенный, исследовавший место заявки Кармака и вытряхивавший золото из корней травы, сделал разведки во многих местах вдоль берега и ничего не нашел. Теперь он хотел узнать, что лежит на дне реки. Он заметил, как четверо молчаливых людей пробили скважину у самой реки и слышал визг пилы, когда они делали доски для шлюзов. Он не стал ждать приглашения, а явился в первый же день промывки. И через 5 часов он увидел, как они промыли 13,5 унций золота. Здесь попадались самородки величиной с булавочную головку и самородки ценой в 12 долларов. Все это пришло со дна реки. В тот же день выпал первый снег. Надвигалась полярная зима. Но Пламенный не обращал внимания на серую тоску умирающего короткого лета. Его предсказания оправдались, и на большом плато снова вырастет его золотой город снегов. Золото открыли в породе. Вот что было чрезвычайно важно. Заявка Кармака была не впустую. На свое имя Пламенный сделал еще одну заявку, примыкавшую к тем трем, какие он выменял на табак. Таким образом, он владел теперь пространством, тянувшимся в длину на 2000 футов, а в ширину — от одного берега Бонанзы до другого. Вернувшись в тот вечер в свой лагерь при устье Клондайка, он нашел там Каму, которого оставил в Дае. Кама приехал в лодке и привез последнюю почту за этот год.
С ним было на $200 золотого песка. Пламенный сейчас же взял у него взаймы. В благодарность он условился сделать для него заявку, какую тот должен был зарегистрировать на 40-й миле. Уезжая на следующее утро, Кама взял с собой письма Пламенного, адресованные золотоискателем с низовьев реки. В них он убеждал немедленно явиться сюда и делать заявки. Остальные обитатели берегов Бонанзы нагрузили Каму такими же письмами.
«Подымется такая чертовская суматоха, какой мы еще и не видывали», — усмехнулся Пламенный, стараясь представить себе возбужденное население 40-й мили и Сёркл, грузящиеся в лодки и летящие сотни миль вверх по Юкону. Он знал, что теперь его словам поверят безоговорочно.
С прибытием первых лодок Бонанза Крик проснулась. С этого момента истинные выдумки стали гнаться наперегонки. Но как не лгали люди, истина всегда нагоняла их и опережала. Те, кто не верил раньше Кармаку, получившему $2,5 на одну сковороду, сами теперь выкапывали столько же. Но они лгали и говорили, что выкапывают унцию. А ложь еще не успевала распространиться, как они уже добывали на сковороду не унцию, а 5. Тогда они заявляли, что получили 10, и в доказательство своей лжи наполняли сковороду грязью, а в ней оказывалось после промывки 12. И так было все время. Люди продолжали храбро лгать, а истина каждый раз опережала их. Как-то в декабре Пламенный наполнил сковороду на своей собственной заявке и отнес ее в свою хижину. Там горел огонь, и вода в чане не замерзла. Присев на корточки перед чаном, он начал промывку. Казалось, сковорода была наполнена землей и гравием. Он стал вращать ее, и более легкие частицы поднялись наверх и осели по краям. Время от времени он проводил рукой по поверхности, снимая пригоршни гравия. Содержимое сковороды уменьшалось. Почти добравшись до дна, чтобы лучше исследовать осадок, подтолкнул сковороду и выплеснул воду. И обнаружилось дно, затянутое чем-то маслянистым. Это вспыхнуло желтое золото. Золото! Золотой песок, золотые зерна и самородки. Крупные самородки. Он был один. Он опустил сковороду и глубоко задумался. Потом он закончил промывку и взвесил осадок на весах. При расценке унции в $16 на сковороде было 700 с лишним долларов. Это превосходило самые смелые его мечты. Он представлял себе, что цена на заявки не может подняться выше 20 или 30 тысяч долларов. А оказывается, были здесь заявки ценой не ниже, чем в 500 000, даже если золото встречалось гнездами. В тот день он не вернулся работать к своей скважине. Не пошел он и на следующий день. Вместо того он надел свою меховую шапку и рукавицы, взвалил на спину легкую поклажу, не забыв захватить кроличий тулуп, и отправился бродить по всей соседней территории, внимательно изучая все небольшие реки и ручейки. На каждой реке он имел право сделать одну заявку. Но он был очень осторожен в выборе мест. Он сделал заявку только на Ханкер. Бонанза Крик от устья до истоков вся была помечена заявочными столбами, а также заняты были все речонки и ручейки, впадавшие в нее. Большой веры в эти притоки не питал никто, но несколько сотен должны были ими удовлетвориться, так как они не успели сделать заявки на Бонанзе. Самым излюбленным из этих притоков был Адамс. Меньше всего привлекал Эльдорадо, впадающий в Бонанзу ниже заявки Кармака. Даже Пламенному не понравился вид Эльдорадо. Тем не менее, он купил право на половину заявки за полмешка муки. Месяц спустя он заплатил $800 за прилегающее место, а еще через 3 месяца, увеличивая свои владения, заплатил 40 тысяч за третью заявку. В будущем ему было суждено заплатить 150 тысяч за четвертую заявку на той же реке, казавшейся самой ненадежной из всех притоков Бонанзы. Между тем, с того самого дня, когда он промыл $700 с одной сковороды и долго просидел над ней, погруженный в глубокие размышления, он больше ни разу не притрагивался к кирке и лопате. В ночь чудесной промывки он сказал Джо Ледью: «Джо, больше я никогда не стану работать, как мы работали. Пора мне пошевелить мозгами. Я собираюсь землю возделывать. Поглядишь, золото вырастет, если у тебя есть мозги в голове и запас на семена. Когда я увидел на дне сковороды эти $700, я сразу же понял, что семена, нужные для посева, я, наконец, добыл». «Где же ты думаешь его сеять?» — спросил Джо Ледью. А Пламенный широким взмахом руки очертил всю местность и все реки, протекающие за водоразделом. «Здесь оно, а вы только следите за мной. Здесь на миллионы для того, кто может их увидеть. А я их увидел, эти миллионы, сегодня, когда $700 глянули на меня со дна сковороды и чирикнули: «Эге! А вот, наконец, пришел и Пламенный».